прогулки по Тверской земле.
Добрый день, дорогие друзья! С нами журналист и краевед из города Твери Павел Иванов.
И историк-краевед из Вышнего Волочка Денис Ивлев.
И мы находимся на озере Селигер. Жемчужина Тверской земли, голубые просторы, прекрасные пейзажи. И посреди этого озера располагается великолепный монастырь на острове, который знают без исключения все наши радиослушатели благодаря его красивому названию «Нило-Столобенская пустынь». И здесь, конечно, несколько слов хотелось бы сказать о самом основателе этого монастыря, преподобном Ниле Столобенском. Как и любой подвижник, он, конечно, был весьма скромен, о нем сохранилось немного упоминаний, точно дата рождения его неизвестна, но мы уже в одной из наших передач касались места его рождения, это погост Жабна на территории современного Фировского района. И сам преподобный Нил Столобенский объединил часть новгородской земли. Он объединил Крыпецкий монастырь, где он принял пострижение, объединяет реку Серемху, на которой он подвязался до прихода сюда, на остров Столобный. И далее он приходит сюда, в окрестности Осташково, находит здесь уединенное место, и его жизнь протекает здесь, на вот этом вот острове Столобный. И здесь... После его смерти рождается великолепный ансамбль. Конечно, не за одно столетие он создавался, и мы хотим пройти на территории этого ансамбля. И, Павел, первое, что мы видим, это огромный гигантский собор с 6 куполами и великолепной колокольней. Хотелось бы немного поговорить об его истории.
Погребленский собор – это, конечно, такой феноменальный храм для монастыря. Он очень большой. И можно представить себе, насколько же огромен был поток паломников, который приходил сюда. Насколько мне известно, здесь собиралось несколько губерний в лучшие времена, и на летний праздник обретения мощей преподобного Нила сюда приходило до 30 тысяч человек одновременно. И вот все они, конечно, не умещались в этом соборе, но хотя бы вот эта огромная площадь вокруг вмещала в себя значительную их часть. И многие часы при образцовом порядке происходило медленное движение вот этого вот людского моря к главной святыне, к раке мощей. А вот обретены же мощи были, как я понимаю, не сразу. После основания монастыря прошло некоторое время.
Да, и существует очень интересное предание, которое рассказывает о том, что один из воров решил украсть покров с мощей преподобного Нила Столобенского, точнее, с такого небольшого надгробия, которое находилось в часовенке рядом с местом его подвигов, и из-под вот этого покровы и зашло пламя, которое опалило этого вора, и он в страхе убежал. А сами мощи ведь были обретены при строительстве каменного собора, первого Богоявленского собора. Это было уже 17-е столетие.
Вот с именем очень известного человека связано это событие, не менее, кстати, почитаемого сейчас, наряду с Нилом Столобенским, ну, конечно, не менее, я сказал, наверное, очень громко, менее, конечно, но он известен все равно в монастыре. Это Нектарий, архиепископ Тобольский, который так любил свой монастырь, он был отсюда родом, в юности совсем принял монашество, еще видел преподобного Германа Столобенского, самого основателя Ниловой пустыни, и от Германа был научен иноческому деланию, так, в общем-то, научен такие трудные для России времена смутного времени, когда братья здесь сидело на лебеде и крапиве. И однако же, как он потом писал неоднократно, не уморил нас Господь. И выжили, и маленький мальчик, пришедший сюда совсем отроком, сделал блестящую церковную карьеру, стал в Сибири архиепископом. Кажется, вот он, верх возможного. Живи, получай, как бы сказать, все возможные блага, полагавшиеся тогда уже на долю высших церковных иерархов. Но нет, он пишет письмо Алексею Михайловичу, просит вернуть его сюда, вернуть его на Селигер. Здесь настоящее монашество, здесь его родина, здесь душа его ищет покоя. И царь эту просьбу удовлетворил, Нектарий вернулся сюда, но он вернулся, конечно, уже человеком со связями, он смог найти и мастеров в Ярославле, которые согласились построить здесь каменную церковь, и средства на строительство, и впервые вообще на всем Селигерском крае здесь закипела работа, начали копать рвы под будущую церковь и обрели мощи преподобного Нила Столобенского, а это произошло в начале лета, по новому стилю, это будет 9 июня 1667 года. И вот эта дата, юбилей, который мы недавно отмечали, по сути своей это 350 лет, было большое церковное торжество, приезжал патриарх московский всея Руси Кирилл на эти торжества, и мы помним хорошо, как это все происходило. Вот это событие стало точкой отсчета славы Ниловой пустыни. Когда-то прежде довольно скромный, удаленный от мира монастырь превратился за считанные годы в место притяжения паломников. Ну, даже представить, вот какая география, но по разным подсчетам сюда приходили сотни тысяч человек в год.
Как выглядел древний монастырь, можно увидеть в музее Ниловой пустыни, который располагается в корпусе прямо напротив входа в Богоявленский собор. В настоящее время на территории монастыря ведь сохранились древние постройки, и одна из них – это церковь, которая еще ждет реставрации, но, по-моему, она самая древняя здесь в ансамбле монастыря.
Совершенно верно. Больничная церковь – это сейчас она освящена во имя всех святых, когда-то она была освящена в честь святого Нила Столобенского. Но, кстати говоря, и музей находится в очень почтенном по возрасту здании. Музей занимает бывший странноприимный дом. Но в основе этого странноприимного дома с середины 18 столетия лежат кельи начала 18 века. И вот если сюда сейчас зайти, мы, если стоим, входим, стоим, смотрим лицом на вход в музей, а по левую руку такое вот небольшая нишка, маленький внутренний дворик. Не все знают о нем, но, конечно, показывают обязательно всем экскурсантам интересующимся. Можно зайти там вовнутрь. И вот такая вот маленькая, очень уютное получится пространство под подарочкой. И там на стене сохранились несколько наличников, но совершенно таких, какие были на первоначальном соборе, с такими килевидными московскими завершениями, бусинками, балясинками, вот совсем-совсем в духе первоначальной архитектуры Ниловой пустыни. Пожалуй, такого больше нет нигде. Ну вот еще, да, больничная церковь, которая со временем, я думаю, приобретет свой первоначальный вид, она когда-то была такой тоже пятиглавой, немножко уменьшенной копией первого Богоявленского собора, построенного при архиепископе Нектарии, но нынешний храм построен позже.
Я вижу, что сам-то храм, сам Богоявленский собор, он находится в центре огромного монастырского двора. Это такое вот каре со всех сторон, окруженное различными зданиями, которые, несмотря на то, что были построены в разное время, все-таки архитекторы попытались позднее им придать единый такой стиль. И среди вот этих вот зданий расположено два интересных храма. Один из них находится к западу от Богоявленского собора. Это высокое такое вот барочное строение. И второй находится со стороны архиерейской пристани, находится с восточной стороны двора. Это церковь поменьше, но тоже обладающая определенными очень такими характерными чертами архитектуры. Вот первая церковь – это в честь святых апостолов Петра и Павла, а вторая – в честь преподобного Нила Столобенского. А есть ли там какие-то изюминки есть в этой архитектуре?
Ой, разумеется, и много. Очень сложно, не видя, конечно, этих памятников, рассказывать о них, потому что Нилова пустынь, по выражению очень известного историка и исследователя 20 века, вот этой провинциальной архитектуры Селигерского края, но провинциальной здесь без всякого уничижительного значения, Артур Адамович Голошевич, он отмечал, что это, по сути, своей слоеный пирог из многочисленных слоев строительных, где каждый последующий не уничтожал полностью предыдущий. И поэтому ныне, допустим, трехэтажные здания или двух с половиной этажные могут заключать в себе подвалы, первые этажи, относящиеся к началу 18-го столетия, вторые этажи к середине 18-го, а третьи могут быть настроены вообще в конце 19 века, когда уже здесь поток паломников вырос до того, что приходилось все возможные ресурсы использовать, чтобы всех разместить. Главной, конечно, изюминкой надвратных церквей является как раз их возраст. Они построены почти одновременно, но разными осташковскими мастерами. Мастерскими Петропавловскую церковь подозревают, кстати говоря, не осташковцами, не осташами она построена, а торопчанами. Похожи ее некоторые черты на современную ей торопецкую архитектуру. Ну, есть в ней, конечно, и эксклюзив. В Петропавловской церкви внутри сохранилась замечательная барочная лепнина, но пока она еще недоступна широкому обозрению, широкому доступу. В Ниловской церкви тоже есть небольшие фрагменты старых интерьеров, но, к сожалению, в советские годы большая часть их была полностью уничтожена.
Но снаружи, я наблюдаю, сохранились вкрапления из поливных изразцов.
Да, это вот времен первоначальной постройки, когда этот храм был возведен известным осташковским мастером Фомой Павловым. Кстати, этот Фома Павлов строил еще много церквей. Он возводил, например, собор Ниловой пустыни. Он, видимо, строил церковь в селе Борзыне. Так что мастер был такой весьма известный. Работал в Петербурге на многочисленных заказах. И вот сюда его привлекали в качестве опытного каменщика.
Хочется все-таки зайти в собор, мы все вокруг уже почти обошли, но при этом само вот это гигантское здание Богоявленского собора, насколько я знаю, планировалось совершенно другим, и был один известный архитектор, который предлагал совершенно другой проект, это Карл Иванович Росси. А почему же не россиевский проект?
Ну вот конкурс был, как я понимаю, конкурс, причем в этом конкурсе итоговое решение принимали все-таки церковные власти Тверской епархии, и вот было отдано предпочтение проекту Иосифа Шарлеманя, который предполагался для Исаакиевского собора в Петербурге.
Ни много ни мало, Исаакиевский собор.
Да, ни много ни мало.
В пустыне.
Но предлагал, кстати говоря, и Росси, тоже отдали же все Агюсту Монферрану, но проекты, видимо, были столь высокого качества, что можно было их практически без изменений воплощать там, где заказчики вполне этим удовлетворялись.
И вот зайдем во внутреннее пространство, здесь с левой стороны находится рака с мощами преподобного Нила Столобенского. История самих мощей, она сама по себе удивительна, ведь они прятались где-то в Осташкове, находились в одном из храмов Осташкова в Знаменском соборе, потом они были перенесены сюда в середине 90-х годов при участии святейшего патриарха Алексея II. Но есть еще в монастыре один объект, который напоминает о его трагической истории. Если мы посмотрим в купол, то увидим остатки расколотых надвое фресок с изображением архангелов, и, видимо, было изображение Спасителя, но это изображение утрачено почти полностью. Насколько я знаю, это касается такого вот обычая наказания детей в детской исправительной колонии, которая находилась здесь, в Ниловой пустыне в советское время, и детей заставляли сбивать росписи за плохое поведение.
Увы, это было.
Причем при входе в монастырь есть еще одно место, которое заставляет задуматься любого паломника или туриста, который попадает в Нилову пустынь. Это памятная доска польским военнопленным, которых здесь же где-то и расстреливали.
Ну, я могу уточнить, наверное, расстреливали не здесь, но содержали их в этом монастыре, тогда уже давно не бывшим монастырем. Братья уже либо была разогнана, сидела по лагерям, кто-то оставался по деревням у крестьян, которые разрешали поселиться. Но вот корпуса занимали и колония, и вот это вот лагерь для военнопленных поляков, польских офицеров. Ну, а после войны здесь разместилась уже туристическая база. Отметим, кстати, что военная память здесь сохранилась не только в виде памяти о польских военнослужащих, но и таком очень необычном объекте – доте, бетонном доте, который по-прежнему грозно смотрит на север, как будто кажется, что же тут на севере такого, а там на севере Демьянск. Там в 42-м году стоял фронт, и долго-долго Селигер был прифронтовым, по сути, своей озером, через него шли военные коммуникации, и те, кто захочет побывать здесь так, как это делалось много веков, то есть по воде, из Осташкова, очень вероятно, что это произойдет на одном из теплоходов, капитан Марков и капитан Храбрых, а это вот имена тех моряков, капитанов, которые погибли на своем боевом посту в тот грозный 42-й год.
Нам стоит подняться на колокольню, которая является одновременно и часовой башней, и смотровой площадкой. Мелодичный звон колоколов напоминает нам о времени. И мы, поднявшись, видим просторы Селигера, видим крестовоздвиженскую церковь, которая стоит на противоположном конце Столобного острова. И ведь что-то еще заметно. Вот я вижу там еще купола в окрестностях, где-то на других берегах.
Не так уж много. Острова, конечно, закрывают большую часть коренных берегов Селигера. Видны огромные очертания острова Хачин, видно очертания острова Городомля. Ну, а церковь-то виднеется всего одна, она совсем недалеко. Это старинное село Кровотынь, хранящее название в своем память о татарских нашествиях. По легенде, татары насадили на колья головы убитых здесь русичей, и вот Кровавый Тын – такое название. Ну, а память о древнем еще сохранила здесь времени церковь Введения во храм, построенная в конце 18-го столетия. Ну, и вот это место известно именем нашего известного церковного историка 19-го столетия Василия Васильевича Болотова. Он родился здесь.
Еще в окрестностях Ниловой пустыни есть место, которое напрямую связано с преподобным Нилом Столобенским. Это погост Никола Рожок, бывший некогда монастырем. И побывать в Ниловой пустыне, и надо побывать, конечно, на берегах, в окрестных храмах, и обязательно прогуляться по водам Селигера на теплоходах, вспомнить эту историю, я думаю, должен каждый, тем более, что Селигер недаром называют одним из таких озер, которые являются жемчужиной не только Тверской области, но и жемчужиной в таком ожерелье вокруг сердца России, вокруг Москвы. Поэтому надеюсь, что наши радиослушатели загорятся желанием совершить сюда паломничество. А мы прощаемся. До новых встреч, Павел.
До новых встреч, Низ.
Прогулки по Тверской земле.
Программа создана при поддержке правительства Тверской области на средства субсидий для социально-некоммерческих организаций.